Радио Свобода.
А я коротко расскажу о погоде. В Москве в эти минуты уже около плюс 20 градусов, днем до плюс 23. Ясно, в Санкт-Петербурге по-настоящему по-летнему тепло, до плюс 27. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Черкизовский рынок закрыт. Конец многолетней истории или лишь ее начало в новом развитии? Большая политика и передел собственности. Что будут делать оставшиеся без работы тысячи его обитателей? Наш корреспондент попытался разобраться, под чьим давлением не устояли владельцы крупнейшего рынка России. А в продолжение темы очередной репортаж Мумина Шакирова из серии «Восточный экспресс», часть третья. Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде Душанбе-Москва. Сегодня рассказ о Туркмении. Трагическая новость из Германии. В городе Вупперталь на 69-м году жизни скончалась знаменитая танцовщица и хореограф, звезда фильмов «Феллини» и «Альмодовара» Пина Бауш. И вернемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира «Свободы». С сегодняшнего дня в России закрыты казино и залы игровых автоматов. Исключение для четырех специальных зон, в которых к приему игроков пока не готовы. Так что на сегодняшний день фактически речь идет о полном запрете на игорный бизнес в стране. Считают ли жители российских городов правильным такой радикальный шаг правительства? Главная тема этого часа нашей утренней программы – масштабный конфликт собственников в Москве, не без участия политиков. Он вылился в главную городскую новость недели, прекратил работу знаменитый черкизовский рынок, крупнейший в российской столице и во всей России. Это событие можно назвать эпохальным. Власти города обещали закрыть черкизовский, место настолько же экзотическое и колоритное, сколь и криминогенное, уже много раз, еще с конца 90-х годов. В июне рынок оказался в центре скандала, связанного с контрабандой, но закрыли его в итоге из-за нарушения санитарных норм. Тысячи, если не десятки тысяч обитателей анклава, раскинувшегося между станциями метро Черкизовская и Партизанская, бывший Измайловский парк, в один миг остались без работы и привычной среды обитания. Эксперты связывают происходящее с борьбой между совладельцами рынка. Однако эта история уже нашла отражение и в большой политике. С закрытием черкизовского рынка косвенно связан арест Николая Рыбкина, избранного в воскресенье мэром подмосковного звездного городка, а также вероятное назначение префектом Северного округа Москвы, известного чиновника, заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя. За развитием событий следит наш корреспондент Вера Володина.
Черкизовский рынок закрыт временно, предположительно на месяц. Точные сроки пока не названы. В понедельник там был санитарный день, а уже во вторник милиция разворачивала обратно торговцев, прибывавших на рынок за оптовым товаром. Теперь говорят об антисанитарии на Черкизовском. А начиналось все с ареста контрабандных товаров и заявления премьер-министра Владимира Путина о необходимости посадки виновных. На складах принадлежащего Тельману Исмаилову черкизовского рынка было обнаружено 6 тысяч контейнеров контрабандных товаров на сумму в 2 миллиарда долларов. 25 июня решением Басманного суда по обвинению в контрабанде товаров из Китая был задержан на срок 10 суток Николай Рыбкин, отставной 62-летний полковник ФСБ, учредитель компании агентства «Росморавиа». Это агентство предоставляло транспортные, экспедиционные и таможенные услуги и для группы компании АСТ в частности. В прошлое воскресенье задержанный Николай Рыбкин победил на выборах мэра Звездного городка. Центр избирком может отменить решение об избрании. Адвокат Рыбкина Роман Смадич рассказал, что вместе со своим клиентом он предпринимает все, чтобы предоставить Центр избиркому необходимые документы.
Первый важный момент – это то, что в отношении него избрана мера пресечения, обоснованно жестоко. Политически его задержание, арест, чисто политический акт. Все подчиняясь указанию Владимира Владимировича, да, о том, что вопрос был задан, где посадки, вот эти посадки начались после его заявления. Летчики-космонавты дважды, трижды герои Советского Союза, готовы быть поручителями, никуда ни от кого не скроется и не будет препятствовать следствию. Были задержаны этого компаньона арестованы, да, Потоцкий и Таракан. К ним приходил следователь по каждому, по-моему, по одному разу и допрос проводил чисто формально. То есть никаких следственных действий с ними не проводят. Я больше чем уверен, что аналогичная ситуация будет складываться с Николаем Николаевичем. К нему никто не будет ходить, ничего выяснять. Его посадили просто для того, чтобы он сидел. По экономическим преступлениям не надо прибегать к столь суровым мерам пресечения, тем более до решения суда. суда. Человека фактически наказывают до того, как его признали виновным.
Контейнеры опечатаны, охраняются спецназом, занимая целый сектор черкизовского рынка. Адвокат Тельмана Исмаилова Павел Астахов заявил журналистам, что его клиент не имеет никакого отношения к арестованному товару. АСТ принадлежат только контейнеры, а товар в них арендаторам, числом около 10 тысяч человек, в основном выходцам из стран СНГ. В предписании на имя Юрия Лужкова Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации перечислил многочисленные нарушения и преступления, связанные с черкизовским рынком. Нарушения, носящие массовый характер, предписано устранить в течение месяца, сообщил журналистам представитель прокуратуры Владимир Маркин.
Установлено, что торговлю на территории черкизовского рынка Москвы, как правило, осуществляют иностранные граждане, пребывание которых на территории Российской Федерации сопровождается многочисленными нарушениями миграционного законодательства. При этом администрация рынка фактически не осуществляла планировку, учет и контроль при возведении многочисленных самовольных постройках на его территории, а также за санитарным состоянием.
Впрочем, прошлым вечером в телеэфире мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не получал никаких предписаний от прокуратуры. Внимание общественности и экспертов к скандалу с рынком притягивает то обстоятельство, что рынком владеет близкий друг московского мэра. В интернете весьма популярен ролик с юбилея Исмаилова, где Юрий Лужков день рождения друга называет самым главным праздником года.
Дорогой Тельман, дорогие друзья, дорогие гости, вот, наконец, и пришел к нам самый главный праздник года. День рождения Тельмана – это потрясающее, красивое, самое красивое событие из всего того, что мы с вами встречали с восторгом в течение всего этого года. Тельман, ты наш друг навсегда.
Российские и зарубежные издания гадают, отчего владелец компании АСТ впал в немилость. Причем факт контрабанды как причину многие ставят далеко не на первое место. В качестве версии отмечаются две. Необыкновенная роскошь открытия в Турции очень дорогого отеля «Мардан Палас», в который Тельман Исмаилов инвестировал порядка 1 миллиарда долларов, и разлад его с совладельцем рынка Зарахом Ициевым, которого якобы поддерживают некие могущественные органы. С черкизовским скандалом связывают назначение Олега Митволя префектом Северного административного округа Москвы. Обязанности префекта пока исполнял брат совладельца черкизовского рынка Фазиль Исмаилов. Его, к слову, тоже уже приглашали в прокуратуру в связи с уголовным делом о контрабанде товаров. Эксперты рассуждают, кто стоит за этим неожиданным назначением – столичные или федеральные власти. Александр Кынев, глава региональных программ Фонда развития информационной политики, сказал, что вероятное назначение Митволя может быть выгодно и столичным, и федеральным властям.
Постепенное делегирование федеральным центром своих людей в московскую власть, ее разбавление людьми со стороны, а второе – это выбор в Московскую городскую думу и попытка привлечь неких новых людей, которые помогли бы часть оппозиционных или протестных голосов привлечь за партию власти. Он важен и для федерального центра, и для Москвы, потому что факт голосования за Единую Россию – это факт федеральной политики, и здесь федеральный центр заинтересован не меньше, чем Юрий Михайлович Лужков, потому что список Единой России, несомненно, для московской городской власти будет базовым.
Олег Митволь уже заявил, что в случае назначения на пост, кроме традиционных для префекта проблем, будет заниматься внедрением раздельного сбора мусора, повышением энергоэффективности и бездомными животными. Что же касается черкизовского рынка, то если при повторной проверке эти нарушения будут устранены, Роспотребнадзор разрешит возобновить работу черкизовского рынка. Для Радио Свобода, Вера Володина, Москва.
В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции в городе Дербент. Погиб один человек, 14 ранены. В катастрофе йеменского авиалайнера, упавшего в Индийский океан у Коморских островов, чудом спаслась 14-летняя девочка. На всей территории России, кроме четырех специальных зон, с сегодняшнего дня запрещена работа казино и залов игровых автоматов. В российском порту Находка за долги по зарплате арестован теплоход «Дилан» под флагом Камбоджи. Правозащитники призывают генерального секретаря ООН Пан Ги Муна посетить Иран или направить туда специального посланника, чтобы потребовать расследования насилия и репрессий по отношению к участникам акции протеста в этой стране. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 3 копейки, евро 43 рубля 85 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Что противопоставить Вавилонской башне? Эссе Бориса Парамонова. Михаил Талалай реконструирует биографию русской княжны в Италии Екатерины Добижа. Переслушивая «Свободу» к 120-летию Анны Ахматовой, радиовоспоминания Никиты Струве и, конечно, новые музыкальные записи. А сейчас в эфире утренней программы «Время свободы». Мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах с помощью нашего обозревателя Валерии Шабаевой, которая снова со мной в студии. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Марк.
То, о чем мы с вами говорили в самом начале программы, в ГИБДД подводят итоги, годовые итоги эксперимента по видеофиксации нарушений. Вроде бы даже кому-то, каким-то автолюбителям уже приходят на дом вот те самые квитанции, о которых год назад говорили и показывали их журналистам, где фотография вашей машины с вашим номером, написано, на какое нарушение вы совершили. Ну, чаще всего это превышение скорости. И вы прямо с этой квитанцией, которую вам кладут в почтовый ящик, должны идти в Сбербанк или куда-то еще и платить штраф. Что в итоге по итогам года? Эта система работает или нет?
Ну, система наработала на 6 тысяч вот таких вот квитанций.
На всю Россию?
Да. Вот. Нет, извините, на Москву. На Москву. Это речь идет о Москве.
Но все равно это как-то очень мало, если учесть, сколько в Москве машин.
Это очень мало. Ну, так и камер стоит не очень много. Значит, как вот пишут новые известия, две стоит в Москве. Это на съезде с Рижской эстакадой и на пересечении Садовой, Самотечной и Каретного ряда. Вот тут вот у нас неподалеку. Вот. 15 электронных глаз отслеживают 30 полос движения на МКАДе. Ну, и еще есть какие-то мобильные пункты на милицейских автомобилях. Вообще, в принципе, компьютеризация там просто идет бурными темпами, и все это ради уменьшения коррупционной составляющей, потому что ведь теперь вот вы говорите, с квитанцией пошел в банк, с квитанцией уже можно без всякой квитанции в автомобиле инспектора оплатить там мобильные терминалы, и не живыми деньгами, а с карточки. То есть вроде бы все сведено к минимуму, с тем, чтобы вот минимизировать вот эту самую коррупционную составляющую. Так вот, не получается. Ну, и вот корреспондент «Новых известий» на себе проверил, и его пытались оштрафовать за отсутствующее нарушение, когда человек ехал в зоне действия знака с ограничением в 50 километров, вот, ровно соблюдая правила, вот, так вот, его остановили и показали ему, что он ехал со скоростью 91 километр в час. Но, слава богу, человек нашелся, не растерялся и начал выяснять, в каком месте трассы его снимали, до начала зоны действия знака или уже после, и так далее, и тому подобное. Попросил, опять же, документы на вот этот вот прибор, который зафиксировал нарушение. Ему показали инструкции по употреблению прибора, но никак не сертификаты. Так что в данном случае человек вышел сухим из воды, а доблестные инспекторы уехали на аварию, которая там произошла неподалеку. Ну, в общем, короче говоря, вся эта система действует, но вот Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, говорит, что при большом желании и возможностях можно всех снабдить и камерой, и диктофоном, и всем чем угодно. Но всегда найдутся умельцы, которые технику подправят, а гаишникам надо не бессмысленной показухой заниматься, а вспомнить о своих прямых и главных обязанностях обеспечивать безопасное, бесперебойное движение на улицах городов.
Спасибо, Валерия. Ну, а я добавлю коротко. Сегодня еще одна интересная статья на эту тему в «Московской правде». Здесь рассказывается об инициативе простых граждан, которые, оказывается, тоже ходят по улицам с камерами и фотоаппаратами, снимают нарушения водителей на свои бытовые, так сказать, приборы, но не передают пока это в ГАИ. Надеются, что когда-то у них это, эти данные будут принимать. И вот на основании таких показаний, как в Европе, да, это можно назвать стукачеством, но, с другой стороны, почему бы и нет, будут наказывать недобросовестных
автовладельцев. Да, пока это все выкладывается, вероятно, в интернете.
Наверняка. Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Валерия Шабаева, а утренний эфир «Радио Свобода» «Свобода» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема – свержение президента Гондураса вызвало резкие протесты не только в Венесуэле и на Кубе, но и в США. Против осуждения высказал президент США Барак Обама. И хотя Белый дом назвал переворот в Гондурасе антидемократическим, в политических кругах Америки по этому поводу единого мнения нет, рассказывает Ян Рунов.
Президент Обама, которого часто обвиняют в замедленной реакции на важные события в мире, на этот раз без промедлений осудил свержение президента в Гондурасе. Всех нас очень беспокоит то, что там происходит. Президент Селая был избран демократическим путем. Его президентский срок еще не окончен. Мы считаем переворот незаконным. Селая остается президентом Гондураса. Это будет очень нехороший прецедент, если мы вернемся назад, к временам, когда не демократические выборы, а военные перевороты служили инструментом политических перемен. Директор независимой организации «Совет по делам полушария», исследующий отношения между странами Северной, Центральной и Южной Америки, Ларри Бернс, разделяет точку зрения президента Обамы. Конституционные принципы должны соблюдаться, особенно в таком районе мира, как Центральная Америка, где раньше многими странами правила военная диктатура. Мы не хотим возврата к тем временам. Любые политические изменения в Гондурасе должны проходить в рамках Конституции, а мы стали свидетелями фактического государственного переворота. Посмотрите, кто стоит во главе переворота в Гондурасе? Верховный суд, который погряз в коррупции. Подозрительно и то, что ни один из депутатов законодательного собрания не проголосовал в поддержку президента страны. Селая далеко не идеал, но дело в принципе. Смещение должно было быть в рамках политической и юридической процедуры в соответствии с нормами Конституции. Все это было нарушено. Видите ли вы параллели с давними событиями в Чили, когда был смещен президент Альенде и во главе страны встал генерал Пиночет? Или в тот момент, когда никто не пришел на помощь законной власти Альенде, ни страны региона, ни Соединенные Штаты, ни Западная Европа. На этот раз я был приятно удивлен, что даже консервативные правительства стран региона, в частности правительство Гватемалы, осудили переворот в Гондурасе. Совершенно иной точки зрения придерживается научный сотрудник исследовательского фонда наследия Рэй Уолсер. Дискуссия возникла не столько из-за того, что избранного президента сместили Верховный суд и парламент, сколько из-за того, как это было сделано, с нарушением общепринятых демократических норм. Вместо того, чтобы обвинить президента в нарушении Конституции, законодатели и суд решили просто выгнать его из страны. К тому же к президентскому дворцу были стянуты войска, что создало неверное впечатление о военном перевороте. Поэтому президенты многих стран осудили подобные действия. Но известно также, что за президентом Селаей числятся нарушения Конституции, и стоят его попытки узаконить эти нарушения путем референдума. Избранный народом парламент, а также Верховный суд, не разрешили президенту проводить референдум, в результате которого Селая мог изменить Конституцию, чтобы быть избранным на новый срок. Не имея поддержки в своей стране, Селая обратился за помощью к президенту Венесуэлы Чавесу. В аэропорт столицы Гондураса коробки с бюллетенями референдума прибыли из Венесуэлы. Селая постоянно выходил за рамки своих полномочий и за рамки статей Конституции. Его действия становились все опаснее для страны. Надо было принимать срочные меры, дабы не дать ему стать диктатором, наподобие Чавеса или Кастро. Так и было сделано единогласным решением парламента при поддержке Верховного суда. Белому дому следовало бы занять более реалистичную позицию. Конституционные права есть не только у президента страны, но и у законодательного собрания и у суда. Почему мы поддерживаем одну ветвь власти и отказываем в поддержке двум другим? Почему мы оказываемся в одной компании с Чавесом и Кастро, подавляющими элементарные демократические свободы в своих странах? Предлагая гондурасцам наш рецепт решения проблем, мы берем на себя ответственность за конфронтацию, которая может возникнуть с возвращением Селаи. В связи с событиями в Гондурасе вспоминают военный переворот в Чили времен Альенде. Я не вижу никакой аналогии. Прежде всего, потому что в Гондурасе не армия инициатор смещения президента. Исполняющим обязанности президента объявлен председатель парламента. К власти не пришла военная хунта, не приостановлено действие Конституции. В Гондурасе, я бы сказал, произошел конституционный переворот, но не военный переворот. 30 июня Мануэль Селая выступил в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, где была принята резолюция, осуждающая переворот и призывающая к восстановлению демократически избранного и единственно законного президента. Селая намерен 2 июля вернуться в Гондурас. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Еще о мировых новостях. В Германии, в Уппертале, на 69-м году жизни умерла выдающаяся немецкая танцовщица и хореограф, реформатор мирового танцевального театра Пина Бауш. Бауш воистину культовая фигура современного искусства. Более 35 лет она возглавляла в Уппертале свой театр современного балета, известный благодаря гастролям во всем мире. О Пине Бауш рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
По мнению всемирно известного балетмейстера Джона Ноймайера, Бауш, цитата, «своими работами по-настоящему потрясла весь танцевальный мир, ее спектакли были открытыми и искренними, и этот вид искренности был как противоядие против маньеризма традиционного балета». Конец цитаты. С именем Бауш связывают понятие «танцтеатр». Вот что сказал по этому поводу Джон Ноймайер. Я полагаю, она сама и была танцтеатром. Я полагаю, что такого понятия, как танцтеатр, до нее не существовало. Я считаю, что это понятие и было придумано, чтобы как-то описать ее работу. Руководитель берлинского балета Владимир Малахов сказал о Пине Бауш: «Мир потерял одного из важнейших хореографов. Бауш обогатила мир танца своими новаторскими идеями». Всемирно известный кинорежиссер Вим Вендерс собирался в сентябре начать съемки фильма «С Пиной Бауш и о Пине Бауш». Он сказал, цитата, «Ее искусство обогатило наше время, и оно живо, как мало какое другое. Я безутешен, потому что мы с ней слишком поздно начали работать над совместным фильмом, который уже так долго обсуждали и планировали». Интересно, что запечатлеть Бауш хотели до Вендерса многие кинорежиссеры, и только двоим, Феллини и Альмодовару, это удалось. Она сыграла у них в картинах эпизодические роли. Пина Бауш – это была стройная, предпочитавшая в одежде черный цвет, тихо говорившая женщина. Ее последняя премьера состоялась в середине июня. В предыдущее воскресенье она еще выходила на сцену своего танцевального театра в Уппертале, который возглавляла с 1973 года, и всего 5 дней назад ей был поставлен диагноз «рак». Бауш была удостоена многочисленных международных премий, но ее творческий путь был чрезвычайно труден. Первые балетмейстерские работы Бауш по причине ее радикальности, бескомпромиссности и непривычных форм вызывали скандалы, но постепенно ее видение мира, явленное в танцевальных опусах, завоевывало гораздо больше поклонников, чем противников, хотя противники были и оставались всегда. Ее излюбленными темами для творчества были человеческие страхи, смерть, террор, потеря любви, нежность и насилие, а также детство. Но при всей жестокости и непримиримости показа жизни в спектаклях Бауш в них всегда присутствовали не всегда и не всеми замечаемые юмор и ирония. Пина Бауш, ее театр, ее балеты находили восторженный прием во многих странах мира. И все же у Бауш, как и у многих больших художников, было немало разочарований, говорит Пина Бауш. Многие в публике воспринимали мои работы как провоцирующие. Этого, собственно, никогда не было. И здесь налицо большое заблуждение. Публика часто просто не понимала, о чем, собственно, я хотела говорить. Я никогда не хотела провокаций. В одном из интервью Бауш сформулировала нечто очень для ее творчества важное. Цитата. «Меня не столько интересует, как люди двигаются, сколько что ими движет». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 9:30 на волнах Радио Свобода новости.
Радио Свобода новости.
В Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции в городе Дербент. 1 человек погиб, 14 ранены. В катастрофе йеменского авиалайнера, упавшего в Индийский океан у Коморских островов, чудом спаслась 14-летняя девочка. На борту самолета было 153 пассажира. На всей территории России, кроме 4 специальных зон, с сегодняшнего дня запрещена работа казино и залов игровых автоматов. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании гражданина США Эммануэла Зельцера, который отбывал наказание по обвинению в покушении на промышленный шпионаж. В российском порту Находка за долги по зарплате арестован теплоход «Дилан» под флагом Камбоджи. Одна из норм законодательства, предполагающая упрощенную процедуру получения российского гражданства, перестает действовать сегодня. Пресненский суд Москвы продолжит сегодня рассмотрение иска с требованием признать нелегитимным мартовский съезд Союза кинематографистов России. На нем председателем Союза был избран Никита Михалков. Правозащитники призывают генерального секретаря ООН Пан Ги Муна посетить Иран или направить туда специального посланника, чтобы потребовать расследования насилия и репрессий по отношению к участникам акций протеста в этой стране. Европейский Союз готов выделить Украине кредит для решения газовых проблем в обмен на структурные реформы в газовой сфере. Конкретные предложения Брюсселя, как ожидается, сегодня будут обсуждаться на заседании украинского правительства. Швеция в ближайшие полгода будет председательствовать в Европейском Союзе. Председательство перешло к ней от Чехии. В Греции с сегодняшнего дня запрещено курить в общественных местах, транспорте и больницах. Нарушение закона об ограничении курения предусматривает штраф в размере $700.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего утреннего эфира и к одной из главных новостей сегодняшнего дня в России. С сегодняшнего дня в российских городах прекращена деятельность казино и залов игровых автоматов. Исключение оставили для тотализаторов, букмекерских контор, спортивного покера. В него, кстати, переквалифицируется большинство казино и лотерей. По российским законам все эти развлечения не относятся к азартным играм. Согласно федеральному закону, который приняли в 2007 году, игорные заведения отныне должны переместиться в специально выделенные зоны. Их 4 в Приморском и Алтайском краях, Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Эксперты полагают, что полностью прекратить деятельность игрового бизнеса в крупных городах не удастся. Казино и игровые клубы уйдут в подполье. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В одной только Москве с 1 июля должны прекратить работу около 500 залов игровых автоматов и почти 30 казино. Накануне вечером в большинстве из них вывесили объявление о прекращении деятельности и в некоторых о том, что заведение с такого-то числа будет перепрофилировано в покер-клуб. Каких-либо видимых признаков готовящегося переезда в казино и клубе игровых автоматов в центре столицы я не увидела. Однако, как следует из разговора с сотрудниками казино, по понятным причинам не пожелавшими представиться, отрасли ждут серьезное сокращение.
45 лет я не нужен, меня не берут. У меня профессия водитель. Я учился. Закрыть надо было маленькие, типа X-Time, Banzai, Jackpot, вот эти, а большие казино, как они говорили, старушки, которые проигрывают пенсию. Ни одна старушка не заплатит $200, чтобы сюда войти. Большие надо оставлять. Единственное, ужесточить меры, ну, чтобы процент, я так думаю, выигрыша был больше. Люди было не только проигрывали, надо было жестко контролировать. Россия всю жизнь играла во времена Чернышевского, Достоевского, Пушкина, Лермонтова. Играли и в застойный период, и играли на золото, на деньги, на все что угодно, на машины, на квартиры. Все то же самое к этому возвращается.
По данным холдинга, управляющей сети казино «Шторм Интернешнл», в результате закрытия игорных заведений в России работы лишатся более 350 тысяч человек. Председатель правления Международной конфедерации общества потребителей России Дмитрий Янин считает, что это в основном молодые люди, которые смогут в последующем трудоустроиться.
Я за владельцев казино абсолютно спокоен. Эти люди не прогадают, а те, кто там работал, как правило, это молодые люди, и жизнь только начинается. И нужно понимать, что этот бизнес не был совсем чистым. Нужно понимать, что в стране, где фактически было агрессивное продвижение игровых автоматов, агрессивное продвижение казино, и вот эта грань была бизнесом пройдена, когда можно было спокойно выйти из этой ситуации, да, вот сейчас решение принято крайне жесткое, и оно оправдано для того, чтобы показать, что социальные негативные последствия не могут продолжаться долго, их надо останавливать. Их решили остановить именно таким способом. А люди должны просто искать новое место работы. В молодом возрасте ничего страшного здесь нет.
С момента принятия закона почти в 30 регионах игорный бизнес был закрыт досрочно. Накануне вечером в Москве сотрудники правоохранительных органов провели рейд по всем административным округам, чтобы проверить, закрыты ли казино и игровые залы. Любое нарушение закона грозит административным или даже уголовным наказанием за незаконное предпринимательство. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы правильным закрытие казино и залов игровых автоматов? Вот что ответили на этот вопрос жители Кирова, с которыми поговорила наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Это отлично, потому что нечего людей азартными играми, как говорится, привлекать. И не к чему это. Захотят поиграть, ну, собирайтесь с дружками, с товарищами, поиграйте там в карты или домино, в лото. Кроме того, для семейного бюджета это будет гораздо лучше. Но если уж он богаче, ему некуда деньги девать, так он туда и далеко съездит и поиграет там. Народ такой небогатый, бедненький. Он, в общем, будет этих казино каким-то образом уже делен.
Потому что казино не несут положительной динамики в общество. Во-первых, люди заболевают игроманией. Во-вторых, проигрывают огромные деньги, что ведет к тому, что они не имеют возможности отдать и лишают себя жизни. То есть они входят в тупиковую ситуацию, которую никто не решает у нас в стране.
Они там начинают пропадать, это как алкогольная зависимость, так и горные дома, это то же самое, такая же точно зависимость. Пускай в одном месте едут туда, уже будут меньше ездить, уже молодежь не поедет, просто поленится. А остальные, кто хочет, пусть поедут.
Не надо из обычных людей делать зависимых. В Америке у них один город казино.
Лас-Вегас построен за счет выигранных денег автоматы. То есть люди проиграли деньги, но они не пропали, они и превратились в большие казино, в большие здания, значит, отели. Я когда там был, мне настолько так понравилось.
У нас, как в Америке, не получится, чтоб в Неваду летали. У нас страна другая, менталитет другой.
Вот именно.
Будет все подпольно.
В гороскопе написано было, что я азартный игрок, но я не играю. С точки зрения, это однорукий бандит, я иногда понимаю, что человек, когда нет у него воли, и страдает семья, и все закладывается, это, в общем-то, страшная ситуация. А в то же время, вот показывают там фермера, бедный, нищий, и вдруг выиграл. Я за него порадовался.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, считаете ли вы правильным закрытие казино и залов игровых автоматов. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Мы продолжаем серию репортажей Мумина Шакирова «Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумин и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который проходит через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается на Казанском вокзале в Москве. Репортаж третий. Туркмения.
Полдень. Позади узбекский город Термез и приграничная станция Балдыр. Туркмения начинается сразу после 20-километровой нейтральной зоны. За окном пустынный пейзаж и бесконечная стена из колючей проволоки. За ней Афганистан. Состав прибывает на станцию разъезд номер 161. Это и есть туркменский пограничный пункт. Проводница нашего вагона Хусния инструктирует нас, как вести себя на туркменской территории.
У Туркменистана свои правила. Я вам скажу, с вагона на вагон не ходить, не курить. Представьте, в течение 8 часов даже не имеет права в ресторан пойти.
Почему?
Ну, у них такая договоренность с нашей страной, что раз вот едете, соблюдайте наши условия, которые мы вам ставим.
Горы, холмы, пески и мимо проносящиеся кишлаки и поселки – все это секретные объекты. Поэтому фото и киносъемки в поезде строго запрещены. И все же, воспользовавшись добротой пограничника, я снял на камеру песчаные барханы, горы и двугорбых верблюдов. Картинки получились колоритные, но все испортил тоннель. Он возник неожиданно. Вначале перед окном выросла бегущая стена, затем поезд погрузился в темноту. Но за секунду до этого момента объектив моей камеры попал в поле зрения охранника с наблюдательной вышки. И тот заорал, что было сил. Поезд остановили на ближайшей станции Амударе, и в штабной вагон, откуда велась съемка, буквально ворвались люди в штатском и потребовали уничтожить все файлы, что я и сделал. Но это было еще не все. На следующей станции Талимарджан меня уже поджидала другая группа товарищей. Вначале припугнули, хотели снять с поезда, но потом, проверив документы, решили допросить в купе. Разговор был долгий и неприятный. Пришлось писать объяснительную, что я не шпион, а любитель песчаных пейзажей. Не знаю точно, что помогло, то ли мои аргументы, то ли заступничество начальника поезда, но спустя час меня отпустили. Проводницы встретили мое освобождение хоровым пением.
Ой, парик, шудасо, чулуби, ябон, рахима, одино, дино.
Проехав в общей сложности более 200 километров по Туркмении, к вечеру мы обратно вернулись в Узбекистан. Опять длительная стоянка на границе, поиски наркотиков и оружия. Когда поезд тронулся и взял курс на древний город Карши, я решил до наступления темноты еще раз навестить одного из моих героев, бывшего тренера по дзюдо, 57-летнего Мухаммеда Али. Он продолжал развлекать публику, читал стихи, играл на дутаре и охотно рассказывал о своей жизни. Его трудовая биография в России началась 15 лет назад на знаменитом черкизовском рынке.
В Таджикистане народ трудолюбивый. Даже во времена гражданской войны, когда ко мне приходили исламские боевики, я им говорил, что вы все у меня можете забрать, но кирку и лопату я вам не отдам. Вот и сейчас едем в Россию, готовы и грузчиками пахать, и тележку толкать. Нам все равно, с чем трудиться.
Правда, на этот раз Мухаммед Али рассчитывает сесть за баранку такси, а не толкать тележку на черкизовском рынке. Машины пока у него нет, но это не беда. Он собирается занять денег у друзей и купить себе какую-нибудь старенькую легковушку за $500. Незнание улиц и площадей Москвы Мухаммеда Али нисколько не смущает.
Уважаемый, сейчас навигаторы вышли, карты есть. Даже нам, безграмотным гастарбайтерам, это доступно. Будем изучать и работать. Ну а на территории черкизовского рынка карта не нужна. А за ее пределами у меня будет один маршрут. Черкизовский рынок, площадь трех вокзалов. Эту дорогу я знаю наизусть. Приезжают торговцы, загружают товар. Я их отвожу на вокзал и возвращаюсь.
Единственная проблема – это милиция. За пределами черкизовского рынка, за такими, как Мухаммед Али, начинается охота. Часть его заработка уходит на патрульных и гаишников, даже если с документами все в порядке. Но Мухаммед привык к этим поборам. Бесят его не милиционеры, а расплодившиеся в Москве скинхеды и бритоголовые. На этот счет у него есть глубокая человеческая обида.
Мой отец под Москвой получил 7 ранений, и я, сын фронтовика, не могу свободно ходить по этому городу. Кто дал право этим фашистским ублюдкам устанавливать свои порядки в Москве? Где справедливость? Я не могу свободно ходить по Москве, а они могут.
Почему-то на этих словах рядом сидящие пассажиры рассмеялись. Мухаммед Али на них сурово посмотрел, они, смутившись, опустили глаза. И тут неожиданно наш герой запел. Мухаммед Али по жизни оптимист. То, что он месяцами не будет видеть семью, обречен спать на картонных ящиках на черкизовском рынке и работать 7 дней в неделю, в его рассказах это пустячные забавные детали. Он, как и большинство пассажиров поезда Душанбе-Москва, мечтает что-то заработать в России, чтобы его семья не голодала в Таджикистане. Другая моя героиня Гуля Вахитова держит путь в подмосковный город Орехово-Зуево, где она работает поваром в европейском ресторане. Но об этом в следующем репортаже.
Серия репортажев Мумина Шакирова «Восточный экспресс» сегодня и в следующие дни на этой неделе. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На всей территории России, кроме 4 специальных зон, с сегодняшнего дня запрещена работа казино и залов игровых автоматов. Правозащитники призывают генерального секретаря ООН Пан Ги Муна посетить Иран или направить туда специального посланника, чтобы потребовать расследования насилия и репрессий по отношению к участникам акций протеста в этой стране. Швеция с сегодняшнего дня и ближайшие полгода будет председательствовать в Европейском Союзе. Председательство перешло к ней от Чехии. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама во вторник подробно обсудили по телефону практически все пункты повестки дня предстоящего визита Барака Обамы в Москву. В Германии на 69-м году жизни скончалась всемирно известная немецкая танцовщица и хореограф Пина Бауш. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 3 копейки, евро 43 рубля 85 копеек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Политик Илья Яшин посчитал деньги в кармане наших.
Комментарии экспертов.
Директор Центра трудовых исследований. Экономика вырастет, занятость нет.
В блогах Свободы.
Обсудим сайт Радио Свобода в блоге его главного редактора Людмилы Телин.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит интересные репортажи из крупнейших российских городов. Петербург. Пока здесь отмечали 120-летний юбилей Анны Ахматовой, жители пригородного поселка Комарова обнаружили, что знаменитое Комаровское кладбище изуродовано до неузнаваемости, а могила самой Ахматовой находится на грани разрушения, рассказывает Татьяна Вольская.
На маленьком лесном кладбище в Комарово похоронены Дмитрий Лихачев, Вера Панова, Натан Альтман, Иосиф Хейфец, Юрий Редхеу, Александр Самохвалов, Сергей Курюхин. Больше полувека здесь хоронят людей, много сделавших для науки, культуры, искусства и очень редко, лишь по особому распоряжению местных жителей. О том, что кладбище надо расширять, говорили давно, годами вздыхали, что денег нет, а когда деньги нашлись, схватились за голову. Писатели, художники, архитекторы, давно полюбившие Комарова, просто не узнают знакомые места, говорит писатель Александр Рубашкин, живущий сейчас в Комарово в Доме творчества.
Сделали так, что границы бывшие кладбища перестали быть границами, и реально сделанная планировка разрушилась. Вместо того, чтобы могила Ахматовой завершала кладбище, и она была центральной, вместо этого вырубили лес за ней, сделали так, что за кладбищем канава раскрылась.
В эту-то канаву теперь начала сползать каменная кладка могилы Ахматовой. К тому же неподалеку от нее жизнерадостно зазеленели кабинки биотуалетов. Возникла из небытия беседка, надо же посетителям отдохнуть. И протянулась асфальтовая дорога к месту для парковки машин. Правда, когда разразился скандал, туалеты и беседку спешно отодвинули, но все равно могила Ахматовой оказалась не в конце кладбища, как было задумано, а на перекрестке дорог на оголенном месте, поскольку елки за ней вырубили.
Встали в срочном порядке подсыпать что-то такое делать, вставлять какие-то елки, которые не приживутся, лишь бы для очередной комиссии. И теперь уже, чтобы это улучшить и исправить, надо годы, что прошли. Нужно было оставить это кладбище, сделать его мемориальным и прекрасно использовать остальной лес, который там есть, новыми захоронениями. Архитекторы все говорили, вот эта стенка и есть окончание кладбища, на центральной аллее. Это была главная могила. Ведь люди называли Ахматовское кладбище, оставьте его мемориальным. Вместо этого практически надругались.
Местные власти на кладбище не распоряжаются. Комарово считается одним из районов города. Компания «Техстрой», выполнявшая работы, проекта так и не показала. Вообще-то дело обычное, с горечью замечает писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Было такое любимое советское выражение «абстрактный гуманизм». У нас очень часто абстрактная любовь к нашим кумирам. Мы их любим, всячески превозносим. А чтобы привести могилу в порядок, это уже ниже нашего достоинства. Вообще это странно, ведь это, помимо всего прочего, еще такой экскурсионный объект. Туда же возят людей, и местные власти, в частности, которые заинтересованы, кстати говоря, в этом. Они не могут этого не знать. И тут ведь не нужно миллиардных вложений. Там совершенно незаконно расширяли кладбище, и поэтому вот образовалась канава и все на свете. Это очень такой знакомый печальный симптом. Можно с большой помпой открывать памятник Анне Андреевне на берегу Невы и не обращать никакого внимания на то, в каком состоянии находится ее могила.
Выяснилось, что уже несколько лет от местной администрации и от различных похоронных служб в городской комитет по государственному использованию и охране памятников поступали запросы о возможности расширения кладбища, но КГИОП каждый раз отвечал отказом. Оказалось также, что проект изменения границ кладбища и его благоустройства вообще не представлялся, и все эти канавы, беседки и вырубленные елки, а также асфальтированные дороги и площадки для машин на территории охранной зоны поселка Комарова согласованы не были. И теперь предписано за несколько дней беседки разобрать, а зеленые насаждения вдоль могилы Ахматовой восстановить. Учитывая, что выращивать огромные деревья за неделю у нас пока не научились, можно все же усомниться, что это распоряжение поможет кладбищу принять прежний вид. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас репортаж о расследовании истории в Красноярске. Здесь, в колонии, умер активист оппозиционного движения «Другая Россия» Рим Шейгалимов, который отбывал 5-летний срок за нападение на сотрудника милиции. Представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний заявляют, что Шейгалимов покончил с собой, выбросившись из окна 4-го этажа. Жена и соратники оппозиционера уверены, что его убили. Рим Шейгалимов не раз получал угрозы, что живым из колонии не выйдет. Рассказывает Любовь Чижова.
Активист «Другой России» Рим Шейгалимов попал в красноярскую колонию в прошлом году. Его обвинили в нападении на сотрудника милиции и приговорили к 5,5 годам заключения. 9 мая прошлого года оппозиционер ударил сотрудника правоохранительных органов древком от красного флага. Позже выяснилось, что пострадавший – начальник милиции общественной безопасности Красноярска. Все это время адвокат Рима Шейгалимова добивался смягчения срока. Как говорят родные и сторонники оппозиционера, связь с ним оборвалась полгода назад. От него перестали поступать письма. Рим Шейгалимов умер 27 июня. По версии сотрудников красноярской колонии, выбросился из окна 4-го этажа. Начальник пресс-службы ГУФСИН по Красноярскому краю Екатерина Броцман в интервью «Радио Свобода» заявила, что Шейгалимов стоял на учете у психолога, вел себя неадекватно и не раз пытался покончить жизнь самоубийством. Она утверждает, что момент гибели оппозиционера зафиксировали камеры видеонаблюдения.
27 июня, в субботу, днем, осужденный Шейгалимов, находясь в комнате в помещении воспитательной работы, выпрыгнул из окна в общежитие на 4-м этаже расположенного. Выпрыгнул и, к сожалению, травмы оказались несовместимой с жизнью, он скончался. Дело в том, что первого дня пребывания в учреждении он у нас стоял на учете. Психологов, администрации учреждения как склонны к самоповреждениям, как склонны вот к такому поведению неадекватному, к дезорганизации деятельности учреждения. В июне месяце он был признан злостным нарушителем режима содержания. То есть у него вот были моменты в поведении достаточно неадекватные. Он мог и с осужденными конфликтовать.
А с ним хорошо обращались?
Претензий к администрации он не предъявлял. По крайней мере, из последних бесед с психологом это зафиксировано, что претензий к администрации у него нет.
Родственники говорят, что у него было все в порядке с психическим здоровьем.
На сегодняшний день, находясь в местах лишения свободы, он признан вменяемым, но, тем не менее, были у него определенные отклонения личности, связанные именно вот с таким демонстративным поведением, к стремлением манипулирования.
Будет ли проведено все-таки расследование?
Обязательно. Обязательно. Я хочу отметить, что его вот этот поступок, поведение было зафиксировано камерами видеонаблюдения, которые у нас установлены в учреждении.
Жена Рима Шейгалимова Людмила уверена, что его убили. Муж получал угрозы, что не выйдет живым из колонии. Кроме того, Людмила видела тело мужа в морге и уверена, что перед смертью его сильно избивали и душили.
Видимо, заказ свыше был, потому что его убили. Как бы они ни преподносили, что это несчастный случай, его убили. Мы заходили в морг, в морге обследовали тело, то есть все понятно, что там произошло удушение. Все органы оббиты профессионально. Все настолько там мелкие, дробленные, ну, несовместимые травмы с жизнью. Не потому, что он упал, как нам преподнесли с 4-го этажа. Я думаю, что даже, может, его и не выкидывали. Видеозапись нам не показывают. Никаких ни документов, ничего не дают. С нами начальник тюрьмы не повстречался. Такие противоречивые сегодня целый день дают показания. То
на третьем этаже якобы драка произошла. Другой говорит, да что вы, это же колония строгого режима. Если он живет в казарме, ну, на четвертом этаже, то на третий этаж не имеет права даже спускаться. У него были и вены порезаны, и колотые раны, и в последнее время он был в карцере. Я думаю, что нужно подавать на опять прокурора на краевого и на прокурор надзорный. Нам не дали, конечно, официальную, сейчас сказали еще через 30 дней судмедэкспертизу. Я хотела независимого эксперта, они сказали, мы сами все независимые, мы типа того, что дорожим своей работой.
Родственники и адвокаты Римма Шейгалимова будут добиваться проведения независимой экспертизы и объективного расследования обстоятельств его гибели. На этом же настаивают и сторонники оппозиционера из коалиции «Другая Россия». Вот что думает о смерти Шейгалимова Эдуард Лимонов.
Я встречался с Шейгалимовым дважды. На меня он произвел впечатление здорового, веселого, жизнерадостного человека. Он был своего рода символом такого вот как бы сопротивления в Красноярске. Его все знали, и правоохранительные органы. Он участвовал единолично, по-моему, больше чем сотни пикетов. Это такой сильный, большой человек, 52 лет. В таком возрасте люди редко кончают с собой. Тоже надо учесть. И, на мой взгляд, это неправда, то, что говорят в этом Гуине или где там, во Всине, как он сейчас теперь называется, потому что родственники и мы потеряли с ним связь уже давным-давно. Не было о нем ничего слышно, не было ни от него никаких вестей, и нас это насторожило еще тогда. И мы предчувствовали какую-то беду.
Представители УФСИН говорят, что у них даже есть запись видеокамер, как он будто бы выбрасывается из окна.
Настолько закрытая эта система УФСИН, что доверять вот этим дядям, я столько раз слышал непосредственно от заключенных там о бунтах в колониях, все, потом УФСИН заявляет, что ничего не было, что это все хорошо. Они лгут постоянно. Я не верю этой организации. Мы требуем расследования, мы требуем серьезного расследования, не полагаясь ни на чьи истории. Куда он, из какого окна он может выброситься, когда все там по-нормальному зарешочено?
Погибшему Римму Шейгалимову было 52 года. Он бывший оперный певец и фотохудожник. Став активистом «Другой России», провел более 100 одиночных пикетов. 3 года назад его уже приговаривали к 6 месяцам колонии-поселения по обвинению в избиении милиционеров. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через несколько минут после выпуска новостей не пропустите повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Способна ли резолюция американских конгрессменов по делу ЮКОСа повлиять на повестку дня визита Барака Обамы в Россию? Об этом разговор с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцевым и политологом Андреем Пианковским. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас из состава американских сил в городах Ирака остаются
Дмитрия
только советники.
Попросили приговорить Дмитрия Довге к 10 годам.
Мы считаем, что переворот незаконен и что президент Силай остается президентом.
Для всех вас Майкл – это икона. Для нас Майкл – это...
Судья отверг просьбу защиты принять во внимание возраст Мейдофа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.